Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго вам времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье», в рубрике «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем беседу с членом Союза писателей России, заслуженным работником культуры России, академиком Академии поэзии, лауреатом литературной премии «Дочь города Екатеринбурга», «Дочь России». Итак, у нас в студии поэт Любовь Ладейщикова.
Сколько вам было лет, когда у вас родились первые строчки? Когда вы это поняли, когда вы это почувствовали?
Я это почувствовала, наверное, года в 4. Вот. Я очень много читала уже в то время. Я читать научилась, потому что, когда много болеешь...
Уже в 4 года.
Да, до того времени. Сейчас ты никого не удивишь. А тогда мне купили даже, выплакала портфель, все учебники. И книжка вот такая, как малахитовая шкатулка. Не просто книга, а чудесный клад. Я пряталась под кровать маленькая. Но я ее, правда, прочитала к 5 годам. Это абсолютно правда. В 5 лет почитала, к 6 прочитала, наверное, всю. Мне все нравилось. Но некоторых я боялась, полоза, синюшки, пряталась от них под кровать. В общем, было очень здорово.
Впоследствии вы получили премию Павла Петровича.
Да. Потому для меня это не просто книга, а чудесный клад. Мне все болезнь, выздоровление, детство, мое богатство, родина, наследство. В ней были сказки рядом, по соседству. Кто прочитал, тот сделался богат. Так что я богатый человек. Я «Дети капитана Гранта» уже до школы прочитала. Да. Абсолютно с восторгом. «Робинзона Круза», как мы с ним строили это все, как мы все вылавливали. Это было очень интересное детство. Это было чудное погружение вот в эти чудные книги. Как сейчас без книг живут, я не знаю.
Да. Кто ваши учителя в мире поэзии? Кто? Ваши ориентиры?
Ориентиры у меня, я, конечно, могу назвать очень много всяких поэтов, но я все-таки назову то, что я читала с детства. Это Александр Сергеевич, уже незабвенный. Это, кроме того, Тютчев еще. Потому что даже сегодня он мне говорит: из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край. Ну и уже то, что все знают, конечно. В Россию надо только верить. Еще Рубцов, допустим. Какой-то период времени я очень пересмотрела как-то многое вот благодаря его именно раздольной русской поэзии. Вот особенно «Русский огонек» мне очень нравится. Строчки его: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью». Это «Русский огонек». Стихотворение Николая Рубцова. Ну и Лермонтова с его «Кремнистым путем». Я недавно была в гостях у него.
Да?
У Лермонтова, да, и вам могу привет передать. Это все связано. Вот, знаете, я не мистик совершенно, нет. Но я просто, когда побывала у него в домике в Пятигорске под камышовой крышей, я решила, что я побывала у него в гостях, и это мое право. Интересно. 200 лет ему недавно исполнилось.
Да, конечно, мы знаем,
юбилей. Вот, и я как раз в юбилейные дни выступала, к сожалению, на том месте, где его убили, то есть у подножия Машука.
Вот стихотворение «Огонь» вот из этой книги, из вашей «Капсулы времени». «За право жить, расплачиваться болью, смеяться, плакать, думать и любить. Я человек, а не былинка в поле, и мне судьбою сломленной не быть. Я верю, миром правит вдохновение. Живое возникает из огня, и значит не случайно появление на свет реки, березы и меня. Потому и любовью...
А вот это можно я сама?
Да.
Потому и любовью назвали, что разлука была позади у отца ордена и медали, а у мамы цветок на груди. Я помню, как шла вот по площади первой пятилетки, потому что жила на Уралмаше. Тут флажок, голубь мира, леденец за щекой. И мой папа, как лучший рационализатор завода, один из лучших, так скажем. И как это было здорово и хорошо, что они были тогда еще живы.
Боль в вашем творчестве, несомненно, боль за отчизну, боль за родину. Вот когда вы почувствовали, когда вы увидели, что вот раскол гармонии, который, в принципе, Господь создал и дал всем, когда вы почувствовали, что человек способен это разрывать, ломать?
У меня еще вот в какие-то там давние годы было стихотворение «Взрывная волна», но это эхо войны, как бы, вот, понимаете? Оно до меня тоже докатилось, вот, но до сердца достала «Взрывная волна». Потом это стихотворение переросло в поэму «Взрывная волна». Вот. То есть это эхо прошедшей войны, оно, конечно, напоминало очень часто. Еще вот я помню, как маленькой девочкой, при всем том, что я прожила счастливую жизнь, вот до последнего, ну, как сказать, это детство, то есть, было мирным. Понимаете, все-таки мы тогда боялись по ночам, потому что, как быль, похожая на небыль, все детство ночи напролет, над городом гудело небо, а под землей гудел завод. И победители и потомки, как в призрак атомной войны, глядели с ужасом в посёмке. Но начинался день страны, отец, дошедший до Рейхстага. Кровь не сгоревшая в огне, судьба моя, о мире сага и память, сага о войне. К сожалению, сейчас боль уже прямо конкретная. Но миротворцы сыплют звезды. Миротворцы у меня в кавычках, конечно. А миротворцы сыплют звезды в карман приговоренных стран. Вот она сегодняшняя моя боль. И не только моя, а всех, у кого есть совесть.
Ну, безусловно, процессы, конечно же, происходят, и мы многие видим, что... Ну, а это что, безвыходность? Или все-таки есть... Что нужно делать? Как творческий человек может помочь?
У творческого человека есть великое оружие, великое орудие труда. Это слово. Вот у меня лично, вот, у кого-то кисть, у кого-то, но у меня слово. И я не понимаю нынешних писателей, которые это слово используют как игру в бисер, как просто впустую используют, ну, совершенно.
У вас есть это стихотворение даже.
Да, но я просто хочу сказать, что в 2004 году тоже я написала стихотворение «Ратное слово». И недавно я вот его читала, и мне сказали: «О, как ты быстро!» Ну, когда еще только начались вот эти события на востоке Украины, начала литься кровь, что, в общем-то, можно было предчувствовать, но не хотелось в это верить, потому что это все уже готовилось не более двух десятилетий, конечно. Я написала стихотворение еще в 2004 году «Ратное слово». А можно подумать, что я его написала, ну, например, месяц назад. «На русском рубеже не ради славы я выставляю стих сторожевой, чтоб речь спасти от лающей облавы. Полон страшнее раны ножевой. Не пуля гнет народ, не меч булатный. Сражен глагол в державном дележе. Язык мой, отче, стань же словом ратным, как воин встань на русском рубеже». Это я себя так вот как бы мобилизовала, встряхивала. Надеялась, что так же, как тогда, в бессонное 91-м году, так уже вот впоследствии, через какое-то десятилетие с лишним, я верила, что слово все-таки может спасти, что-то изменить. И, знаете, может, если слово произнесет не один человек, а его и услышат большее количество людей, и произнесут, и напишут. Книжка же у меня вышла, мне на что жаловаться. Умные, значит, люди, к 290-летию города, дочерью которого я являюсь и горжусь, потому что я здесь родилась в 46-м году. Это мой родной город, Екатеринбург. И я именно, мне вот ее как дочери издали и субсидировали. У меня, конечно, скромная пенсия, денег таких нет, чтобы издавать на свои. Вот. Я не получила и гонорар, но я получила книгу. Это для меня самое драгоценное, да. Вот. Но это книга. И для того, чтобы... и вот Распутин живет в Москве, но он ее прочитал. Но чтобы она разошлась, сейчас коллекторов никаких нет. Трудно распространить, понимаете? И, конечно, она те, кто прочитал, ну, те... Ну, как вам сказать? Я думаю, это не будет нескромно. Уважают и любят меня. Любят. Верят моему слову, за что я... Это меня очень поддерживает. Я получаю письма. Но ведь таковых не так много. Это мыслящие единомышленники, понимаете? А хотелось, чтобы услышали те, кто чего-то не знают, не понимают. Но те ведь и ничего и понимать не хотят, и они и не читают. Вот да. Что страшно.
А что сделать, чтобы люди стали читать? Как вернуть книгу? Как вернуть слово?
Вот знаете, я вам расскажу... Сейчас просто поведаю о том, вы, может быть, и видели, собственно, вот два события на той неделе произошли, на той неделе. Одно для меня со знаком минус, как бы, а второе с плюс. И оба из области искусства, это событие. Ну, раз уж мы говорим об искусстве, поскольку. В газетке я не очень-то смотрю телевизор, но по программе, по культуре иногда там себе... Ввожу и смотрю интересные передачи. Вдруг я увидела, что 4 дня подряд, подумала я, как здорово, написано «Вслух. Современная поэзия» или «Поэзия сегодня». Вот так называлась передача. 12:10, это нормально для меня время, я полуношница. И вот я вообще могу 45 суток еще не поспать за родину, если надо, и больше, и вообще. Вот. И я, конечно же, включила телевизор. Но, вы знаете, выходили молодые. Я очень обрадовалась, что молодые. Думаю, сейчас я посмотрю. Может быть, ну, конечно, не все, но кто-то, может быть, вышагнет из толпы и как? Скажет что-нибудь. Да. Они все что-то говорили. Но я...
Молодые поэты.
Достаточно молодые, да. В основном это, как мне казалось, вот от 20 до 30 вот такие лет. Может быть, ну, чуть побольше. Но, вы знаете, я не помню ни имен. Ни лиц, хотя смотрела в очках, внимательно вглядываясь и вслушиваясь, ни того, что они... я не хочу вот их обидеть, понимаете, может быть, кто-то вот услышит. Они, наверное, изначально талантливы, и у них, наверное, замес есть какой-то поэтический. Но я считаю, что их дезориентировали. Это очень много значит. Потому что сейчас даже университеты ведь дезориентируют. Они не прививают любви к гражданственной, пушкинской, традиционной, отечественной, допустим, ветви поэзии. Больше там процветает такая поэзия формальная, то есть формальные изыски.
Разве Серебряный век не способен дать хороший фундамент для...
Кто-то?
Серебряный век.
Конечно. Нет, почему? Века. Серебряный век – это... Прекрасная школа, и читать их, конечно, надо, учиться мастерству, но не только, потому что надо тогда все-таки знать и всю классику, в том числе, потому что они там, ну, в Серебряном веке, там есть прекрасные образцы глубочайшей лирики, и учиться мастерству надо у них, но к этому добавлять все-таки еще, допустим, Бориса Корнилова, Павла Васильева, Александра Сергеевича, опять же, и прочих.
Любовь Анатольевна, чуть попозже.
Фордовского и так
попозже далее. Мы вернемся к вот Колюша Серебряном веке. Вам ближе Цветаева или Ахматова?
Ахматова. Абсолютно. Видите, я сразу... Хотя я знаю и ценю и Цветаеву, и, может быть, даже с годами стала и больше ее воспринимать сильнее, вот, так как-то трепетнее. Но с самых ранних времен, когда еще по спискам читалось лет с 17-18, и мы вместе с Юрием шли по улице, и нас юность за руку вела, поэзия, живая книга, и был такой же снегопад, как сегодня, и мы читали вот эти наизусть стихи, и я, конечно же, даже свои стихи как-то прочитала, и мне сказали, а свои стихи прочитав, я вообще такие эксперименты не люблю, читали стихи Ахматова, а я прочитала свои. И мне, девочки-филологини, я филолог, я бы должна любить свой альма-матер, правда? Но я иногда не совсем довольна тем, что сейчас там происходит. Вот, позволю себе такое сказать. Я, прочитав, и девочки мои сказали, ах, Анна Андреевна, Анна Андреевна. Тогда я достала черновички и сказала, это мои стихи, 18-летние. Вот что бывает. Магия имени, но она действительно прекрасна.
Она прекрасна.
Она действительно прекрасна, и в том числе и мужество у нее есть, и стихотворение, и мужественность есть, и реквием ее для меня очень поучителен, так и с уважением отношусь.
А что происходит? Неужели время патриотов ушло? То есть время поэт на потребу? Вы, естественно, я прекрасно понимаю, поэзию на потребу.
Нет, к датским поэтам я никогда не была и не буду. К датским, вот эти, к датам я даже не умею этого. Ну, я как-то пыжилась, сидела, у меня не получается по заданию. Я пишу по велению души и сердца. Ну, уж вот так, простите. Ну, так оно, чтобы не придумывать каких-то других слов. А вот патриотизм, ведь он сколько лет, он два десятилетия был под запретом и ругательным словом. Это же было что? Сейчас слово это вроде бы как рассекретили, и его можно произносить, и на тебя не станут отскакивать. Ну, может быть, так потихонечку отойдут, на всякий случай, но отскакивать уже так, как от чего-то заразного, и не дай бог, не станут. И вот после Олимпиады и прочих событий, оно, патриотизм действительно в людях как-то зашевелился, как бы не угас, вот очень я боюсь. Вот, потому что не все могут выдержать... Вот, наверное, то давление, это очень тяжелое, которое сейчас повисло над нашей страной, и в том числе и над, наверное, над литературой. Но всплеска вот такого общественного сознания, мне как-то сказали, что ты, говорит, ну, пассионарий там. Ну, я не хочу про тебя такое говорить, это нехорошо, но мне личности такие, как, допустим, Жанна д'Арк, уж простите, княгиня Ольга.
Это ваши?
Это мои духовные, вот, ну, как сказать, может быть, не совсем ориентиры, потому что я никого сжигать не собралась. Ну, вот. Но, тем не менее, они мне всегда как-то были очень интересны. Мать Мария, то есть вот такие люди, которые способны, ну, на самопожертвование, я бы хотела тоже на них походить. Вот в чем-то.
Скажите, вера в поэзии, тема веры в поэзии, она должна быть осознанной. Вот я опять из книги, да, вот о том стихотворении, которое называется «Фанаты». Фанаты.
Вера, вы имеете в виду вера в православное?
Да, безусловно. Мы не будем говорить, какая вера во что-то. Угу. Вера в дело, вера...
ну понятно.
Вера в профессию, да, вера в какую-то религию. Вера, она вообще должна быть, на ваш взгляд, осознанной или...
Интуитивной, да?
Или, да, или и интуиция, или это в комплекс, целый комплекс. Или, то есть вы протестуете против вот тех оголтелых фанатиков, которые бездумно способны наломать дров?
Ну, я, конечно, вы даже назвали то стихотворение, я его, наверное, прочитаю. Вы знаете, да. Оно очень нравится, кстати, молодым людям. Я очень удивилась, что вот я, как казалось бы, против вот этого поколения, да, и у меня наизусть выучил один парень, хороший, его звать Никита, даже что-то, по-моему, то ли спел, то ли... В общем, ему очень понравилось это стихотворение, и он его вот сразу же Жутко на это все смотреть, как кривляются на кранах, на подмостках то ли люди, то ли обезьяны, и уже не всегда очень молодые. Это, ну, что там говорить, это одичание какое-то, совершенно одичание и цинизм полный, ну, безнравственность, это уже неуважение просто ни к себе, ни никому. Но они этого не понимают уже, те, кто это делает, в большинстве своем не понимают. А вот самое главное, что страшно, что поющих голосов сейчас нет. Они выходят туда как на, вот, на подиум, понимаете, как модели, как роботы.
То есть то, о чем мы говорим, цель и... показать себя, а
да,
не смысл.
Они вообще поют в большинстве своем либо не по-нашему, иногда при этом не зная, что сами себя ругают. Были такие случаи, что тексты, которые они пели, там они фактически называли себя, ну, я не буду повторять, ну, как понятно, нехорошими словами. Так вот, беспощадный, площадный, бессмысленный рев. Рок и мрак дирижируют миром. Как сберечь нашу речь? Шелест ласковых слов. Как спасти благородную лиру? Прячьте книги. А вдруг через 1000 лет сменит курс ураган деградации, и земля, ископаемым словом поэт, вскроет кладбище цивилизаций и оттает в расщелинах новых веков. Средь обломков очнувшейся бездны дневники ледников, а стада дураков навсегда и бесследно исчезнут. Жаль, сегодня не хочет никто осознать, что страшны не тротил и не атом. Мир готовый в мгновенье на части разъять тьмы и тьмы бесноватых фанатов.
Так вот это, друзья, вот это я напомню, кто у нас сегодня в студии. У нас в студии поэт Любовь Анатольевна Ладейщикова, с которой я имел возможность не так давно познакомиться.
Все это часть гуманитарной интервенции. Люди многие не понимают. Ну, я вот когда-то произносила, говорю, план Даллеса в действии. На меня смотрели как-то странно. Я думаю, ну почему люди не знают, что такое существует? Вот, что надо же все-таки для того, чтобы сражаться, чтобы отстаивать что-то, надо что-то знать. Что? А люди многие не хотят знать. Сейчас, знаете, модно ничего не знать. Скачать, говорится, с интернета, и все. И с гордостью заявить, что вот скачал, мол, я все, и даже не читал, сдал, ну, а мне пятерку поставили.
Вы в поэзии готовы в своем творчестве дать какую-то надежду, дать ориентир? Вы готовы сказать о том, что не все безвыходно?
Я считаю, что если, конечно, люди бы, вот, например, вот те мальчики и девочки, которые не вызвали у меня отторжения-то вот на этом перекличке поэтов, или как я сказала, вот,
ну,
праздники,
да,
на передаче. Я смотрела на них с сожалением, смотря на каждого, я думала, они демонстрируют умение жонглировать словом. Ну, хорошо, один раз пожонглируй, но ты тут вышел, скажи, о чем ты думаешь. Скажи, ведь у тебя же есть, ты мнешь хорошо вот фактуру, значит, слова, вот это тесто, ты можешь рифму там подобрать, все, ну, это все нормально.
Это личная проблема единения формы и содержания.
Вот, но...
Вот в этом и есть гармония.
Зачем? Да? Они сознательно уходят. Мне, знаете, кажется, почему? Вот уж... будет, достанется мне на орехи, но я скажу. Мне кажется, что вот первым произнес в поэзии вот молодой, пусть песенный, Игорь Тальков. Он произнес слово «Россия».
Да.
Но его же убили. Пушкина тоже убили. Лермонтова за то, что он... За что? Ну, в частности, за смерть поэта. Ну, за неуживчивый характер, конечно. Истинный поэт невыносим, непригоден для рутины, да, света. Но они так привыкли, они живут в формате тусовки. Понимаете, им удобно. Они даже, по-моему, не осознают, что они сами пишут. Пишут довольно шустро, бодро, там все, значит, наматывают это все. Но, тем не менее, большой задачи они не ставят. Они не хотят сказать что-то предотвратить вот ту же самую, что они, из них никто, ни один не знает, что творится на юго-востоке Украины и в мире.
Ну вот смотрите, Батлер говорил, любое творческое творение, будь то литература, музыка, живопись, это всегда автопортрет. Ну, они пишут то, что вот они считают нужным, то, что они понимают.
Но мне кажется, все-таки маленьких обманывают взрослые. И ими кто-то дирижирует. Ими их учили где-то в каких-то университетах, что вот хорошо это, а вот, например, вот эта фамилия, например, ее лучше не читать. И для пущей важности можно ведь подменить понятие. Ну, вот сегодня ясно, что я пишу не для домохозяек. И пишу я не только для женщин но умных, но и для мужчин, и для молодежи.
У вас нет.
А тем не менее, читатели, кто читает, у меня разнообразная аудитория. И Распутин, Решетов, допустим, Луконин или Устинов Валентина. Это, мне кажется, не женщины, а мужчины. Так же, как женщины Татьянищева, Друнина, те, кто были моими читателями и друзьями, там, Казакова, понимаете? То есть и много других хороших женщин вот здесь поближе.
В рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня мы вновь встретились с академиком Академии поэзии Любовью Ладейщиковой, членом Союза писателей России и лауреатом литературных премий. Продолжение нашей беседы слушайте в следующей передаче. Разговоры об искусстве.